На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16 часов и 7 минут. Это программа «Послужной список». Совместное производство газеты «Труд» и «Эхо Москвы». Газету «Труд» представляет ее обозреватель Яна Маргасова.
Здравствуйте.
А «Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Мы вместе пытаемся представить разные профессии. Сейчас у нас буква «С». Идем мы по алфавиту, хотя и с некоторыми вольностями, но тем не менее. Сегодня буква «С», и мы добрались до профессии «Соцработник». Нас, наверное, сейчас немного, но мы в тельняшках.
Вот.
И сейчас мы будем говорить, в общем, об удивительных людях, об удивительной специальности. И вот отталкиваемся от сообщения, которое нам пришло на сайт до начала программы. Вот Алфизик нам пишет, специалист по философскому камню. Соцработник, какая-то мутная специальность. Да и специальность ли? Или тоже призвание, как в других профессиях? Интересно, кто-то с детства мечтал стать соцработником? С детства вряд ли.
Вот в общих чертах готова присоединиться, кстати, к этой реплике.
Во-первых, я соглашусь, что, наверное, есть люди, для которых это призвание. Во-вторых, как мне удалось узнать, люди осмысленно и осознанно все-таки попадают в эту профессию просто по выбору, действительно. Но вот насчет детства здесь очень важный вопрос, потому что молодому или юному там, человеку, достаточно молодому и здоровому, ему просто может не приходить в голову существование вообще такой проблемы.
Смотря где и как прошло детство, одним словом.
Да. Я только еще напомню, что у нас идет видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы», «Эхо и Москару». Посмотрите, пожалуйста, есть там кнопочка «Послужной список». Можете посмотреть на нас с Яной, мы тут будем вам улыбаться и махать. А вы нам за это присылайте смски +7 985 970 45 45. В предыдущей программе смски проходили, так что я надеюсь, и от вас мы сегодня что-то такое получим. Хотя бы пробную пришлите, а то сейчас опять выяснится, что у нас не работает смс, мы будем очень расстроены. Прежде чем перейти к каким-то таким общим собранным вещам, я бы просто еще хотела сказать, что соцработник у нас как-то вот странным образом нигде не представлен. У нас снимают сериалы про телефон доверия, например.
Угу.
Что-то близкое, да?
Да, про службу спасения.
Потому что это человеческие истории, да?
Да?
А вот соцработник даже в этой области, алло, сценаристы, пока еще как-то не был представлен.
Мне кажется,
бежим
мы от тяжелых мыслей.
Да, хотя на самом деле это не такая глупая
идея. А
истории,
конечно, море.
Истории наверняка огромное количество. Вот уже пошли смски.
Тестовые вполне себе приятные смски.
Федор из Новосибирска, вам горячий привет. Вы наверняка тоже похожи на фею. Ну, прежде чем перейдем к реальным историям наших собеседниц, которые сегодня замечательные, просто все три дамы. Это, кстати, очень женская профессия, что удалось выяснить без особенных усилий. Сейчас нам Яна рассказывает, что у них там в труде удалось выяснить.
Фокус труда.
Ну, расскажи нам, как это официально все классифицируется?
В целом это все называется социальной работой. А социальная работа – это профессиональная, подчеркивается, деятельность по организации помощи и взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные жизненные ситуации, либо их психосоциальная реабилитация и интеграция. Вот что интересно. 8 июня – день социального работника. Соответственно,
кто пышно отмечал?
Профессиональный праздник.
День ВДВ отмечают все.
К сожалению, дата миновала, но давайте запомним. Так вот, что касается истории, именно 8 июня 1701 года Петр I подписал указ об определении в домовых Святейшего Патриархата богодельни нищих, больных и престарелых. Это и положило начало создания государственной системы соцзащиты. По указу Петра, цитирую, «для 10 человек, больных в богодельне, должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Но профессия социального работника современная, можно сказать, вновь появилась в нашей стране лишь в 90-е годы 20 века.
Подожди, вот я тоже это прочитала в твоем фокусе, и у меня возник вопрос. А ведь был же у нас собес, и там были сотрудники собеса, которые к пенсионерам там как-то должны были протягивать руку помощи. А была еще служба быта. Но это, по-моему, платные услуги.
Это была совсем другая история. Вот в том виде, в котором, да, она сейчас пытается до сих пор еще сформироваться, она действительно появилась только в конце 20 века.
Ян, если если можно, еще один вопрос, вот как раз на эту тему. Да. Елена нам на СМС. Да, СМСки мы уже получаем, уже спасибо, мы все поняли. Дмитрий Стольятти напоминает фильм «Кука». Я-то как раз думала про сериал. У меня как-то другие ассоциации. Есть ли соцработники, занимающиеся социально-психологической реабилитацией инвалидов? Насколько я понимаю, существуют.
Конечно.
Да. Помогают найти работу, курсы переквалификации, консультации психолога. Или основное — это выдача пособий, средств по уходу, и пусть их гниет в своем углу. Елена, даже для пенсионеров выдача пособий и средств по уходу не ограничивается.
Единственное, соцработник все-таки не должен искать работу, да, и нет такой обязанности трудоустройства. Угу. И все-таки работают они с категориями людей, которые как раз в основном
не могут найти работу. Недееспособны,
либо их возраст уже далеко не трудоспособен. И, в общем-то, я могу сказать, кто может иметь право на соцзащиту. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, одинокие горожане старше 80 лет и одинокие инвалиды старше 70, инвалиды боевых действий, одинокие и одиноко живущие горожане пожилого возраста, не способные самостоятельно проживать и ухаживать за собой.
Поэтому... Прости, у тебя все время упомянуты горожане, а про деревенских жителей как бы ничего неизвестно?
Ты знаешь, я читала все-таки выдержки там из московских социальных служб. Mm-hmm. Я думаю, что я цитирую просто городские истории. Все-таки Центр соцзащиты есть сейчас почти во всех населенных пунктах, и это такая региональная история.
Чем отличается соцработник, вот из того, что ты поняла, от всевозможных вот благотворительных организаций, где волонтеры, например, помогают там детям больным в больницах, бомжам, бездомным, всевозможным тоже инвалидам и так далее?
Ну, во-первых, все они работают в центрах социальной защиты. Это организация.
То есть они официально приписаны государственной структуре.
И вот что касается 90-х годов, даже чуть позже только эта профессия вообще попала даже в реестр профессий.
Значит, это все-таки не просто так, не мутная какая-то специальность.
Очень даже не просто так. Дальше. У них есть должностные инструкции. Соответственно, у них есть обязанности, да. Поэтому одно дело добровольные, значит, тимуровцы, которые помогают бабушке по соседству, а другое дело человек, который приписан к определенному кругу своих подопечных.
И бабушек у него много.
Да, люди, которые вот под опекой, соответственно.
Да,
соцработники, они
все
называются подопечные.
Все соцработники говорят «мои подопечные».
Что еще интересно? Интересно, что практически как по указу Петра, норма для обслуживания одним соцработником...
Один здоровый на 10 больных.
Да, 8 подопечных. Но
сейчас меняется.
Да,
сейчас меняется эта система. И вот как мне рассказывали как раз сотрудницы вот этих социальных... как это называется, подразделений, сейчас пытаются увеличить нагрузку, потому что очень трудно рассчитать выработку. И чтобы вот загрузить на 40 часов, и чтобы это была полная ставка, это же целая эпопея, потому что то больше требуется, то меньше, то там 3 дня в неделю ты ходишь по домам, а несколько дней ты ходишь по поручениям этих самых своих подопечных, и бывает так, что нет поручений, не нужно идти сегодня ни к терапевту, ни в ЖЭК, ни куда-нибудь еще. Да, в магазин там просто существует четкое там...
Ну, я бы вот пробежалась по основным все-таки обязанностям соцработника. Это обеспечение продуктами питания, оплата коммунальных услуг, нужно водить в поликлинику, либо забирать какие-то документы.
И получать рецепты без присутствия подопечного.
Покупать лекарства, помогать в сборе любых документов, которые нужны, либо в собес, либо для стационарного лечения. Мало того, если стационарное лечение, посещать подопечного в больнице. Иметь у себя номера телефонов близких, либо каких-то ответственных еще людей, которым можно позвонить в случае чего. Приносить, конечно же, денежную материальную помощь.
Надо.
Да, и вообще вести подопечного, в принципе, до конца жизни и фиксировать вот все, собственно... События, которые с ним происходят.
А теперь я расскажу, что мы знаем о наших с тобой подопечных в этой ситуации. Ну, конечно, они не наши подопечные, а наши собеседники, которые помогли нам сегодня разобраться с профессией. Нам позвонили из разных мест, прислали анкеты, и есть у нас история их прихода в профессию. Удивительно то, что все они пришли после 2005 года. То есть нет ни одного человека, который бы работал много-много лет. Хотя такие существуют. Я специально спрашивала, о них тоже будет речь. Это женщины, среднего возраста, с высшим образованием, и живущие, соответственно, в Саратове, Челябинске и Москве. И, в общем-то, истории у них похожие, хотя каждая, естественно, индивидуальна. Я только еще хочу, прежде чем мы приступим к трудовым книжкам наших собеседниц, прочитать несколько сообщений, mm-hmm. которые пришли. Анна пишет, в Швеции этому учат. У нас тоже есть,
у нас этому учат,
есть образование специальное.
У нас этому учат и в высших учебных заведениях, их порядка 200 в России. Специальность так и называется, социальная работа.
Это можно, учтите, да,
можно
пожалуйста.
Можно получить среднее специальное, но вот что интересно, в средних специальных учебных заведений с такой специальностью всего 52 в России.
Я не думаю, что там страшный лом, извини.
Я думаю, что там страшный
недобор,
к сожалению.
Да. Полина из Москвы пишет, что у меня в Англии есть друг соцработник, у него специальное высшее образование. Угу. Да, Полина, это учат. вполне возможно. Тоже. И за высшее образование, кстати говоря, доплаты там какие-то у нас тоже установлены.
Хотя вот интересная статистика по данным Минздрава соцразвития, несмотря на то, что она не очень свежая, то есть не этого года, но вот несколько лет назад в социальной сфере России работали 532 тысячи человек, но только около 150 тысяч из них имели диплом социального работника. Так что
понятно.
Учат, но по специальности работают очень мало.
Ну, вот это вообще такая загадочная история, и, может быть, чтобы в ней разобраться, мы сейчас перейдем к трудовым книжкам. Да.
Когда мы дойдем до платежной ведомости, мы поймем, что не очень-то и загадочно.
Ну, в качестве эпиграфа к трудовой книжке. Это очень тяжелая, порой грязная, небезопасная работа. Клиенты, это подопечные, попадаются крайне разные, а попадают туда, как правило, неудачники, которым некуда больше идти. Здесь есть некоторая доля истины, и мы сейчас это услышим.
Трудовая книжка.
Итак, первым номером нашей программы Светлана из Саратова, ей 44 года, и по специальности она работала 2 года с 2008 по 2010. Как она попала в эту историю и как она в ней себя чувствовала, мы сейчас услышим.
Я работала вот ровно 2 года, я с Нового года как бы уволилась. Как туда пришла, ну, по идее, там очень просто прийти, на бирже всегда есть вакантные места в соцслужбу. Вообще у меня образование педагогическое, я закончила университет. Ну, было недалеко, но там немножко специфика другая. Понимаете, работать с детьми и работать с пожилыми людьми — это немножко разные вещи. Первое, вы знаете, первое, это, наверное, все-таки меня немножко, я когда попробовала первый день, вот, да, для меня немножко такая отрыв даже была. И у меня такое даже, смогу ли я или не смогу. А потом, вот, вы знаете, даже немножко произошла какая-то переоценка ценностей. И, понимаете, здесь они пожилые люди. Они понятны, им нужно приносить продукты, оплачивать коммунальные услуги, но они хотят больше всего, знаете, они хотят внимания, они хотят теплоты от соцработника. И потом уже, когда ты с ними срабатываешься, они уже тебя воспринимают как члена семьи. И вот, понимаете, очень они тебя ценят за это. И ты уже даже их любишь, ты даже стараешься им сделать даже больше того, чего они от тебя просят, понимаете? Я, знаете, как сказать, ну вот приходится на свои, как бы, вот все мы люди, со своими, как бы, амбициями, да, со своими этими характером. Все равно здесь приходится себя перестраивать, понимаете, и это правильно. Вот как ты по-другому уже относишься к ним по-другому, как к окружающим. Вот, тем более у меня вот были, допустим, мои подопечные были инвалиды, те, которые даже не могли на улицу выходить. Представляете, это замкнутое пространство. Естественно, дети заняты все, у них своя жизнь, работа. И получается, этот человек замыкается как бы на себе. Ты вот приходишь, ты что-то приносишь с улицы, новости какие-то, начинаешь с ним разговаривать, и ты смотришь на его глаза. Вы представляете, это что-то такое необыкновенное.
Это что-то необыкновенное. Для тех, кто еще думает, что это вот такая грязная работа для неудачников. Да, возможно, для неудачников. Но работа очень непростая, и далеко не каждый для нее подойдет. Вот Елена Юрьевна, она из Челябинска, ей 45 лет, и она тоже социальным работником в муниципальном комплексе по обслуживанию населения на дому, стала, скажем так, не по своей воле. А как именно, она сейчас расскажет.
По образованию я гуманитарий. То есть у меня образование первое педагогическое училище, второе Челябинский госуниверситет, история. Ну как, у безработицы женское лицо. У нас в городе так. Особенно если заболеешь, карьера прерывается. Ну так получилось, так получилось. Это просто было, потому что нужна была хоть какая-то работа, хоть какая-то зарплата, хоть какая-то социализация в жизни. Поэтому, только поэтому. Естественно, я человек отзывчивый, не привыкла просто так сидеть. Ну, жалко, меня бабушка воспитывала, как-то я старушек стараюсь. Я с бабушками в основном работаю, у меня аж такая профессия. Бабушки, инвалиды, как-то понимаю их немного. Конечно, я подыскиваю другую работу, но пока сложно. Пока сложно, тем более время ушло.
Вот такая история. Но без отзывчивости, я думаю, что Елена Юрьевна там бы не продержалась. Вот
ну,
что-то мне подсказывает, что
момент,
она бы стала искать работу.
Момент воспитания, да, все-таки?
Да.
Детство, бабушки.
И вот еще один персонаж, который очень важен в нашей истории, потому что Галина Алексеевна, ей 54 года, и живет она в Москве, она проработала по совсем другой специальности много-много лет, но таки пошла в соцработники и пошла не так давно. Вот как это случилось, она сейчас расскажет.
До того я 4 года сидела с мамой дома, у меня мама очень старенькая была, вот 92 года ей исполнилось, она умерла, после этого я пошла на работу. А поскольку вот я прочувствовала на себе, как это надо пожилым, немощным, вот и пошла. Это мой сознательный выбор был. До этого я очень много лет проработала руководителем кадровой службы. Это и зарплата, и положение не такое, конечно, как здесь. Но я поняла, что это очень надо, конечно. Ой, неожиданно, вы знаете, вот это вот отношение детей и родителей. Я не думала, что вот так бывает. У всех практически есть дети. Ну и детей понять можно по нашей жизни. Они и работать должны, у них свои дети есть, как-то обеспечивать, кто учит, кто там помогает как-то по-другому. Во всяком случае, материально все практически помогают детям. Вот, и про стариков забывают.
Это тоже история важная, на которую тоже стоит обратить внимание. Это не какие-то одинокие старики, у которых никого нет. В большинстве своем у них как раз кто-то есть. И, кстати говоря, обратиться в социальную службу для того, чтобы старику помогали на дому, вот таким образом, могут именно родственники. Ну, вот представьте себе ситуацию, допустим, что там пожилая, очень пожилая там мать живет в Москве, а ее тоже, в общем, не сильно молодые дети живут где-нибудь там, не знаю, в Подмосковье. Не наездишься. Ну, вот на самом деле, такое бывает. Поэтому иногда но дети, иногда сами пожилые
вот,
люди
вот чаще всего обращаются в службу. В центры соцзащиты обращаются либо сами люди, либо не родные, а соседи. То есть вот интересно, что сосед может за своего соседа подать отделение, заявление. Но
или кажется, просто дать совет. А вот но про детей не говорили сейчас, что достаточно часто дети сами организуют эту защиту.
Я думаю, что это какие-то уже частные там, услуги, да, сиделки.
Не обязательно. Не обязательно. Бывает и такое. Может быть, это, кстати говоря, связано еще и с регионом, и с, извините меня, достатком.
Да.
Это очень-очень важный момент. Что нам пишут наши СМС? Пишут нам, что собес только выплачивал пособие, обслуживание проводилось в ЦСО.
Соцобеспечение.
Соцобеспечение, да, все правильно. Спасибо большое за эту справку. Пишут нам, что в Новосибирске 24-26, Федор Венедиктова он звал. И говорит, что холодно. А, вот оно что. Федор, мы вам передаем пламенный привет. У нас тут далеко не 24, не 26. Мы вам искренне, по-человечески завидуем, но исключительно белой завистью. Мы возвращаемся к нашей теме. А ты уже говорила про то, что у нас появилось некое образование, но я так понимаю, что все равно в большинстве своем в эти вот, ну, как мы слышали по трудовым книжкам, да, на бирже труда предлагают такую работу женщинам средних лет, например, у которых карьерные перспективы не очень.
Есть у меня свежие вакансии, которые даже не с биржи, а вот прямо из интернета.
Ну.
И относительно там платежной ведомости даже неплохие зарплаты в Москве. И
есть это
даже требования. Нет. Есть даже требования, что нужен мужчина. Вот, смотри, экспериментальный комплексный центр социальной защиты.
ЦСО. Ну, это экспериментально.
Да, но тем не
менее. И комплексный.
Они просто с семьями, в общем, всякими неблагополучными
работают. Понятно, да.
С несовершеннолетними детьми. Вот. Да, есть, конечно, благотворительные фонды, например, АИФ, Доброе сердце тоже ждет. Вакансии все называют специалист по социальной работе. Востребованность дикая, но недобор происходит из-за зарплаты и из-за, к сожалению, непрестижности работы. Да, она тяжелая в прямом смысле этого слова. 10-15 килограммов, которые надо принести раза два в неделю, по 8, там, 10-12 подопечным, это...
Да, а если учесть, что зарплата совершенно просто смешная, мы сейчас об этом обязательно поговорим чуть позже, то, разумеется, никакого частного автотранспорта нет, а автотранспорт, вот как на почте, например, не предоставляется. Этого, естественно, нет. Что нам пишут? А, вот Владимир в бане прислал прекрасный совершенно СМС. Спасибо вам, Владимир. Все хорошие люди, как один. А еще говорят, хороший человек не профессия. Вот это вот действительно
пожалуй,
правда.
Пожалуй, вот это профессия, да.
Здесь именно профессия хороший человек.
У нас были медсестры, да, которые были медсестры от Бога по призванию. У нас были дефектологи. Но вот эта профессия, она, конечно, мне кажется, еще глубже вот в человеческие судьбы внедряете?
Зебра пишет, да нет же, это работа именно для профессионалов. Но ни один профессионал не будет работать за эти деньги. Зебра, разные бывают профессионалы.
Все-таки есть профессионалы, которые работают.
Я не могу сказать, что эти вот женщины прекрасные, которые сейчас говорили о своих подопечных чрезвычайно тепло и очень по-доброму, и с невероятным знанием, и с невероятным чувством, что это не профессионалы. Это, по-моему, очень профессиональные, добрые люди.
Но почему-то все равно очень мало веры, что их
ну, хорошо.
Таких.
Вот был тут еще от психолога из Петербурга такой еще зацеплена еще такая тема. Mm-hmm. Что делать в социальной службе психологи, если попадают соцработники, которых категорически нельзя допускать к этой работе? По факту психологу приходится выявлять таких. А по должностным обязанностям психолог собеса не должен заниматься сотрудниками атмосферы учреждения. Ну, здесь какая-то перепутанная история, потому что, в принципе, теоретически профессиональное выгорание и все такое, это тоже как бы штатный психолог должен заниматься. Но сейчас эта служба поставлена очень плохо.
Но, кстати, при неудовлетворительном выполнении своих обязанностей и при жалобе подопечных вот этого достаточно для увольнения.
Ну, в основном все разбирается начальством конкретного подразделения.
Да,
что же в этой профессии самое тяжелое? Тяжесть физическая, вот то, что ты говорила про сумки, или тяжесть моральная? Все время работа с чужой бедой. Вот Галина пытается ответить на этот вопрос.
Морально. Они же, вот старики же как дети, они капризные. Единственная разница, что ребенку можно что-то объяснить, и есть надежда, что он это узнает, он развивается. То у стариков это наоборот, в обратную сторону. Им бесполезно что-то объяснять, у них вот как когда-то что-то они поняли это, и все. Все остальное не так. Приходится и рисовать, и объяснять кружочки, квадратики, писать, где что, вот как и почему получается вот так. Обязательно на погоду поругаться, на руководство нашей страны поругаться, что о нас не думают, обижают, и пенсия маленькая, и здоровья нет. Психологическая помощь им – это самое главное. Вот,
вот так. А теперь самое страшное в нашей сегодняшней программе.
Платежная ведомость.
Скажите, сколько получают соцработники на Западе? Ребята, послушайте, сколько они получают в России. В Челябинске 5500, в Саратове 5500 с надбавками за высшее образование и со всеми льготами, включая проезд бесплатный на автобусе и трамвае.
В Москве от 15 до 23 тысяч и 23 625 рублей, согласно штатному расписанию, это должностной оклад работника одного из самых высоких разрядов с добавками за вредность и выслугу лет.
А с выслугой лет здесь очень трудно, опять-таки, потому что, вот вы слышали, да, это женщины, которые работали там от 2 до 5 лет, и здесь уже огромный опыт. И мне кажется, что в этой службе на одном и том же месте проработать всю жизнь могут только какие-то невероятные совершенно, просто это киногерои такие.
Да.
Хотя такие тоже бывают, и о них мы тоже поговорим, но уже в следующей части нашей программы. Я только еще раз хочу сказать, что вот по поводу социального статуса и там неудачников и так далее, мы сегодня должны развенчать все-таки этот миф.
Развенчаем.
И этим мы будем заниматься в следующей части программы послужного списка. В студии Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлёва, «Эхо Москвы». И мы вернемся после новостей.
На «Эхе» программа «Послужной список».
В Москве 16:35, и здесь Яна Маргасова, газета «Труд».
Ольга Журавлёва, «Эхо Москвы».
И это программа «Послужной список», где мы на букву «С» добрались до профессии «социальный работник». Звучит коряво. Вот какой-то есть в этом такой вот кондовость какая-то.
Да.
А вот Евгений из Калуги пишет нам на СМС +7 985 970 45 45. Для этой профессии нужны добрые люди, а их у нас очень мало. Евгений,
в вот, корне не согласны.
Вот как... старые ветераны уже, можно сказать, уже замшелые послужного списка, мы вам скажем, что добрых людей у нас очень много. Просто они вот именно что, получают 5500 и ездят на трамвае.
Заняты, да.
И они все время при деле. И они не стоят на углу и не рассказывают про то, какие они добрые и замечательные. Но вот когда послушаешь, как они рассказывают о других людях, становится ясно, что вот они-то как раз добрые люди и есть. Ну, в общем, я не знаю.
Ты думаешь, да, вот у меня такая проблема.
Да, да. И об этом, кстати говоря, тоже. Вообще, вот я подумала, для многих людей вот такой опыт, хоть годовой, хоть там, не знаю, полугодовой, может быть и волонтерство, а может быть и вот такой прям совсем уже государственный такой вот структурированный соцработы, он бы вообще мир перевернул.
Отрезвляет точно.
Ну и вообще многое ставят на свои места. Вот когда читаешь биографии писателей каких-нибудь там начала 20 века или конца 19-го, они там ходили босиком в народ, там, они, значит, ходили с какими-нибудь там, не знаю, паломниками, они работали там на лесопилке, на, там, с бурлаками и так далее. И как у человека выстраивался мир? Потому что они видели разные аспекты жизни. Вот соцработник, он видит как раз те аспекты жизни, которые мы реже всего видим, если у нас, у самих, вот нет
и
какой-то семейной истории.
О том, что не, хоть и сегодня живем, но не только сегодня.
Да, не только сегодня, и не только мы, что интересно. Да. Вот Елена Юрьевна сказала мне несколько слов. Я напомню, что она из Челябинска, и она сейчас работает вынужденно по безработице, да, соцработником в муниципальном комплексе по обслуживанию населения на дому. И я вот Елене Юрьевне задала вопрос. Ведь тяжело морально, действительно тяжело все время сталкиваться только с бедой, с какими-то недостатками и со всем остальным. Надо ли отстраняться? Или надо вот просто сердце каждый раз вот отдавать до конца? Елена Юрьевна об этом и не только об этом.
А без отстранения невозможно, иначе... Ну, у нас с нами психологи работают. Выгорание души происходит. Без этого невозможно. Без этого невозможно. И я считаю, что я уже свой срок как бы выработала. По моему мнению, надо мальчиков в армию на год призывать, а девочек на год в соцработники, так уже не бабушек. Это у меня вот такое мнение давно возникло. Такое разграничение могло бы. Потому что сейчас дети воспитываются в семьях без бабушек в основном. Они не видят, какое будущее их будет ожидать. Мне кажется, молодежи это нужно видеть. Хотя бы в течение года. Вот просто видишь действительно, что тебя может ожидать, как надо выстраивать отношения в семье, чтобы потом не остаться одному, не остаться в тишине. Вот так, как говорится. Что я вижу по своим подопечным, как они мучаются, как они стесняются позвонить детям, а дети не помнят.
Вот это очень важно, вы запомните, потому что у всех есть родственники, какие бы то ни было.
Кстати, вот насчет стеснения... Читаю,
да.
Правда, очень много его присутствует,
да.
Причем
да.
Среди своих же родных, близких.
Как раз
людей.
Родным позвонить гораздо...
Вот эта боязнь доставить хлопоты, она,
да,
конечно...
ну что мы будем их отрывать, у них там свои дела.
Да, они заняты.
Есть масса трудностей, мы уже говорили о зарплате, тут вообще даже вопросов нет. Есть множество всевозможных выговоров, что называется, в этой профессии. И я не могу сказать, что это все какая-то прям вот, знаешь, как в любой там профессии, там взятки или там еще что-то. Вот что-то такое четкое, оформленное. Здесь много всяких вещей, которые можно отнести к этой рубрике. Поэтому мы сейчас поговорим сразу о многом и о разном.
Выговор с занесением.
И скорее именно о сложном.
Сложном, да. Я все время пытаюсь в каждой профессии, вот когда беседуешь с человеком, который, в общем, с удовольствием рассказывает, раз уж анкету прислал, всегда хочется узнать, а что там трудного. Вот в этой ситуации как-то, ну да, вот понятно, да, морально тяжело и все. И вот какие-то точки обозначить самых таких вот главных трудностей, вот опять же этим добрым женщинам, которые на все руки мастерицы, и у которых такой вот подход очень, как бы это сказать...
Душевный.
Душевный и очень терпимый, и при этом совершенно без фанатизма. Там, мы так любим собачек, или там, мы так любим еще что-нибудь, детишек там, и так далее. Здесь вот совершенно другое какое-то, такое более действительно отстраненное вроде бы, а с другой стороны какое-то очень душевное и человеческое. Вот о трудностях, о круге обязанностей, потому что они на самом деле гораздо шире, чем может быть прописано в какой-нибудь инструкции.
Конечно.
И об отношениях... к детям вот этих самых покинутых стариков. Вот это тоже очень такой важный момент. Сейчас нам расскажет Светлана.
Ну, бывает так, что и, конечно, характер у всех никак не... У всех разный характер, понимаете? Просто ты уже видишь человека, ты, знаешь, видишь его как бы слабые стороны более такие сильные стороны. Ты все равно как-то стараешься приноровиться, понимаете? Самое главное здесь просто искренность. Они люди, знаете, они очень это видят, они это чувствуют. И вот когда ты находишь этот контакт с человеком, то есть уже тут все очень просто, понимаете? Все просто. Если вот ты нормально с человеком, у вас доверительные, хорошие отношения. Мы людей обслуживаем, мы должны, чтобы они у нас не оставались без внимания, чтобы они были у нас, как бы, и продукт у них всегда были вовремя доставлены, и чтобы мы с ними поговорили, чтобы как бы морально они были нормально себя чувствовали. А все вот с родственниками, понимаете, мы можем что-то сообщить начальнику отделения, сказать, что вот с нашей точки зрения что-то там не так. Как же, без этого нельзя, потому что ты же видишь, допустим, если человек сильно расстроен, что в нем это сидит, вот это вот какая-то в нем, вот понимаете, что-то. Значит, я должна сказать обязательно. И у нас же есть телефоны родственников, там, детей. Бывает даже зачастую, что не сами пенсионеры заключают договор, а заключают, допустим, дети с соцслужбой. И поэтому, значит, выходит начальник отделения на уже детей, допустим, на родственников.
Вот такая вот история. Ну, меня на самом деле поразило как раз то, что соцработник, который знает этого старика как облупленного, он не может напрямую там позвонить и сказать там сыну, дескать, да ты вообще позвонил
отругать.
Бы. Отругать. Да, ну так себе представляется. Приходит такая тетенька добрая с сумками, там порядок наведет, поговорит, а потом скажет, да что ж такое-то, а выйдет в соседнюю комнату, и все проблемы все сразу решились. Это кино. Вот такого кино у нас пока нет. По поводу психологической разгрузки очень короткая реплика от Елены Юрьевны, но вы послушайте ее внимательно.
Ну, бывает, у нас над нами есть просто заведующее отделение, и вот только к ним через голову уже не прыгнешь, да и... Ну, вот так придем, поплачем, кто-то докладную напишет, где-то шуткой. Я бы вот даже и не пошла работать на место зав. Отделением. Там целый день сидеть надо, выслушивать по телефону все жалобы, в общем, регулировать все эти конфликты. Это еще, мне кажется, более тяжело. И еще документами заниматься, это очень тяжело.
Вот разгрузка, да?
Да.
Пришел, поплакал.
Поплакал, поговорил с коллегами, пожаловался начальнику, написал докладную.
На самом
вот,
деле,
собственно, и все.
Проблема...
С психологами они встречаются очень редко, насколько я поняла. Вот по тем людям, с которыми общалась, у них это не стоит так, что вот прям приехал с работы, в смысле со смены, и тебя начали тут разгружать.
Да? Как у тех, кто работает в колл-центрах МЧС, да, там, скорая помощь, еще что-то.
Телефон доверия. Там.
Да, у них там обязательный поход к психологу, да, поговорить, разгрузиться, там сходить
даже,
в отпуск.
Даже, по-моему, инкассаторов в некоторых службах существует.
У них есть, да, психологическое тестирование, вообще определение их там состояния, адекватности.
Здесь не прописано.
Здесь такие нагрузки и ничего.
Граждане, которые занимаются социальными программами, обратите внимание, что вот эта вещь как-то совершенно не прописана. А может быть, эти люди, которые сейчас вот говорят нам в телефон, что они уже выработали свой ресурс, может быть, эти люди могли бы работать гораздо дольше, если бы кто-нибудь платил и кто-нибудь помогал.
Ты знаешь, вот тоже на минуточку еще прерву. Читала такую статью, называется «Социальный работник, слуга двух господ». Уже утеряла я источник. Но интересно, что вот пишут, что у адвокатов есть закон об адвокатуре. Еще у кого-то еще о чем-то, да, о их правах, о их соцзащите. Но нет никакого закона о защите самих социальных работников. И получается, вот почему слуга двух господ? Потому что соцработник, который пытается выбить у государства то, что полагается его подопечному, соответственно, получает от государства, а от подопечного, да, или там от его родных и близких получает за то, что подопечный недополучает чего-то от государства, и получается вот такая
сложная история. На самом деле, меня потрясло, например, когда вот кто-то из этих моих собеседниц говорил о том, что вот ходите там к терапевту, там туда-сюда, там за справками и так далее. Терапевт нас знает, иногда пускает без очереди. Вы себе представляете, это вот в каких-нибудь, извините меня, посольствах, когда приходит человек пачкой получать там для туристической группы визы, у него есть специальное время, где он там, вот все такие же, да, все агенты приходят, они в порядке общего. А этот человек приходит, хорошо, если тебя знает терапевт, и если он тебя без очереди пустит, потому что тебе нужно там бумажку для своего старичка, чтобы ему лекарство выписали.
Соответственно, тебе уже надо с ним, извините, задружиться.
А таких старичков у тебя 8 человек. И то же самое со всеми справками. Конечно, они с опытом приобретают навык, как это все делать с минимумом затрат. Но, тем не менее, тоже ничего не прописано, ничего не придумано.
Грудничковый
день,
главное,
грудничковый
нет,
день есть, а у соцработников дня нет. И у пенсионеров, например, тоже. Таких вот, которые сами уже ничего сделать не могут. Но есть еще один аспект. Вот опытные соцработники все-таки существуют. Те, у которых действительно большой опыт. Не 2 года, не 5 лет, а больше. И у Светланы я попыталась это выяснить, а заодно и поговорить о том, как ощущается статус соцработника, как другие люди это все воспринимают.
Есть, которые 10 и больше лет. И знаете, это уже такая определенная каста. Они, я смотрю, они, ну, нет, вот посмотришь на них. То есть, во-первых, какой человек опыт приобретает? То есть он знает, в какой ситуации у него сразу срабатывает, вот как лучше сделать. Ага, что он моментально планирует. Это я сделаю вперед, раньше, это следом. То есть это очень даже ценные люди. Мобилизует себя, во-первых. И вообще ты более организованный, более стараешься быстрее сделать, больше. И чтобы у тебя получилось все с одного раза. Это опыт, очень большой опыт. Я думаю, многим надо попробовать и посмотреть. Понимаете, там немножко другая жизнь с той стороны, немножко другая жизнь. там, ты смотришь, уже по-другому к жизни относишься, к людям совершенно по-другому относишься. И самое главное, это говорю, терпение, у тебя прям воспитывается это все. Вот, когда вот бывает знакомым, говоришь, кем ты работаешь, что с работником, они к этому как-то относятся, вы знаете, как будто ты как бы низший персонал какой-то. А я всегда говорю, товарищи, вы знаете, здесь статус должен быть намного выше, потому что если ты можешь, это не каждому дано. И вот если человек в этом как бы нормально, вот он во всех ситуациях, даже статус должен быть соцработника вообще высокий, понимаете? По-моему, в Германии, в каком-то европейском государстве, человек, который 5 лет, по-моему, отработал в соцслужбе, он как бы его уже берут на более высокую административную работу. То есть если он может организовать, понимаете, пожилого человека организовать, там какие-то еще, и уже у него опыт ценнейший.
Я тут интересно, вспомнила.
Да, меценатство очень почетно, а соцработник низший персонал.
Ну, я вспомнила историю, когда у нас с тобой в эфире была мэр Дублина, по-моему.
Да.
Она говорила о том, что она своих пенсионеров городских объединила в общем экстазе с мигрантами, которые приезжали в город, потому что у них были очень много было вакансий, и приходилось привлекать строителей. И пенсионеры, достаточно одинокие, но еще более-менее бодрые, вовлекались в преподавание языка вот этим вот мигрантам. Получалось, как бы, извините меня, 2 зайцев убили, да? И пенсионеры при работе, при деле...
Коммуницируют.
Социальный статус у них имеется. Да. При этом они очень опытные люди, они хорошо знают язык, они хорошо знают...
вообще причастность.
Да, они хорошо знают город. Они могут действительно вот этим людям, приезжим, молодым, совершенно другой культурой, очень много дать. Мне показалось, что идея просто, во-первых, на поверхности лежит, а во-вторых, совершенно гениальная. Согласна. Простая, как бублик. Ну, это ладно, это все мечты. Так, значит, Антон из Москвы пишет. Увы, социальный работник у нас такая редкость, что просто беда. Моя жизнь связана с тем, что я каждый день веду немощных людей в таком учреждении.
Вижу
немощных людей в таком учреждении, где персонал сволочи, старики-инвалиды не могут даже священника позвать. Систему надо ломать и строить заново, но, к сожалению, об этом надо спрашивать у тех, кто чувствует... это на себе, а они не имеют права на предложение. Я вот опять же, к чему вся программа ведется и о чем говорят все наши собеседницы? О том, что почувствовать, каково там, дано мало кому. Люди себе не представляют, насколько тяжело бывает жить, вот что называется, по ту сторону. По ту сторону здоровья, социальных каких-то контактов и даже контактов родственных. По поводу того, как дети, которые иногда сами этого соцработника привлекают, иногда они просто уже становятся перед фактом, но с ними так или иначе, с детьми, с внуками, с правнуками соцработник иногда сталкивается. Вот как относятся эти самые еще здоровые и бодрые дети? И нет ли вот здесь такой проблемы, как подозрение, то, о чем мы часто слышим, и там какие-то намеки, да, и думаем, что, ну, конечно, человек беспомощному старику приходит в любое время, там, когда ему удобно, или там, когда они договорились.
Доверие безграничное, дверь откроют всегда.
Дверь ему всегда откроют, человек может там плохо видеть, плохо слышать, бери у него что хочешь, пенсию не доноси, там, и все на свете, да, там, в общем, можно пользоваться всеми, тем более платят мало, то, в общем, кто же на него и плохо и подумает. На самом деле, вот Елена Юрьевна нам сейчас обо всем об этом расскажет, в том числе и о том, как дети стариков относятся к соцработнику.
А по-разному здесь. Здесь, видимо, не знаю, от чего зависит. В основном уважительно, конечно, относятся. Они понимают, что мы какое-то их бремя же несем за счет государства. Заполняем те пустоты. Но встречается, и шалавой назовут, что там такие только работают. Бывает очень обидно, бывает плачешь. Я только слышала про то, что нас собирают, говорят, что вот такое бывает, но в основном нет. Я сама лично с такими не встречалась. Единственное, что бывает, ну как, повысить свою зарплату, ну, предлагать им дополнительные услуги, это есть. Вот у нас, кто там работает, видимо, такие приходят, что ли, я вот даже не могу, потому что бабушки-то очень доверчивые, вот к посторонним. А вот вы понимаете, они даже ко мне более недоверчивые, чем к посторонним. Я уже многих каждый раз беседы провожу, уже соцработников. Ну, то есть придет кто-то, вызовет во двор, ну, сами это знаете, то препараты, то аппараты, то просто что-то. Выбегут, все это, все документы вынесут, а потом теряют их. Ну, все бывает. Бабушки доверчивые у нас.
Бабушки у нас доверчивые, это, кстати говоря, на заметку всем внукам, правнукам и так далее. В Москве очень популярная история, это звонки таким непонятным голосом, там, бабушка, помоги, срочно выйди, значит, из дому, принеси денег. Бабушки покупаются на это, даже если этого с ними уже было. Поэтому, пожалуйста, проверяйте хотя бы иногда, как там они вообще.
Да и инструктируйте все.
Да, потому что хоть сколько бы ни было у них там денег спрятано в носки, они вынесут все, как только кто-то им позвонит детским голосом и скажет, что это их внук.
Оказывается, что все-таки они запасливые, да, и порой то, как поступают с ними, предлагая лекарство панацею или еще что-то в этом роде, просто, конечно, истории убивают.
Да, и проводить разъяснительную работу надо не один раз, а регулярно. Это я так там, кстати, хочу похвастаться своей собственной бабушкой, которая однажды просто проявила совершенно фантастическое остроумие, потому что ей позвонил какой-то приятный мужской голос и начал объяснять по телефону, что вот он у них в Собесе проходит там такая-то, такая-то, значит, акция, нужно переоформить такие-то, такие документы, нужно там куда-то, значит, что-то написать, что-то принести и что-то сделать. Она просто положила трубку. Я говорю, а почему? У нас в Собесе мужчины никогда не работали, сказала мне бабушка.
Какая молодец.
Мне кажется, она была глубоко права, потому что больше никто не звонил с этого номера, и никакие документы переоформлять никому было не надо. И бдительных бабушек, несмотря на их доверчивость, мы тоже помещаем на доску почета.
Доска почета.
А на доске почета у нас все наши собеседницы. И Елена Юрьевна, и Светлана, и Галина Алексеевна.
Причем даже вне зависимости от рубрики.
Вне зависимости от рубрики. И любой человек, который вообще вот по-настоящему это делает, он достоин всяческого уважения. Вот я, опять-таки, сталкивалась сама с соцработником, который посещает мою соседку-инвалида. Я глубоко уважаю эту женщину за ее вот многие ее достоинства, за ее труд. И когда она меня просит о помощи, там тоже там, оставить какие-то вещи, чтобы когда соседка наконец откроет дверь, можно было ей передать продукт или еще что-то, я всегда на эту помощь, естественно, иду и, в общем, с удовольствием. Чего, кстати, и вам желаю, если вы с такой ситуацией столкнетесь. А Светлана пишет: нас считают просто прислугой, соцработник Светлана. Да, наверное, так и есть. Бывает, что и именно так и воспринимают. Ну вот, может быть, послушав эту передачу, кто-то пересмотрит свое отношение к такого рода прислуге. А к прислуге что, какие-то претензии? Что плохо быть прислугой? Я не знаю, честно говоря. Все профессии нужны. Так вот, одна из задач, которая вроде бы нигде не прописана, вот во всех этих инструкциях, является, как ни странно, общение. Общение – это вообще
нигде
самое важное для
посмотреть
большинства.
Посмотреть в глаза, погоду.
Да, поругать погоду, обсудить правительство. Но вот эти вот настоящие добрые люди, о которых мы сегодня говорим, они это прекрасно понимают. Опять-таки, со своим жизненным опытом, может быть, меньшим, и с опытом профессиональным, они обнаруживают, вот, что в объеме работ общение занимает немаловажное место. И дальше Светлана.
Посмотрю, я к ней пришла, принесла все, ей выгрузила, записала. И она смотрит мне в глаза. Я понимаю, что мне уходить сейчас рано, мне нужно обязательно с ней посидеть. Я должна посмеяться с ней, я должна что-то ей рассказать. И смотрю, она говорит: господи, ты у меня настроение повысилось, как, ну, все, работа сделана. Ну, вот получается, если 2 раза в неделю ты должен посетить подопечного, ну, получается, если 10 человек, 5 человек в день ты должен посетить обязательно. Но здесь еще нельзя исключать, же мы, допустим, во всякие инстанции ходим. Там бывает справку какие-то выписать, допустим, книжки на электричество выписать. То есть еще бывает работа с организацией. Поликлиники, также посещение больниц бывает, если подопечный в больнице лежит. То есть вот еще это 5 человек и еще, допустим, какие-то эти заведения.
Вот такая вот история. Про объем работ вы от Светланы все узнали. А вот об опыте личном и профессиональном, который, в общем, у Галины Алексеевны совпал во многом, сейчас поподробнее расскажет Галина Алексеевна.
Вообще я всю жизнь проработала с людьми, причем разного возраста, и пенсионеры уже были, и все. Поэтому мне было легко. Но морально мне стало все понятно, вот это, когда я со своей мамой, с родной, 4 года вот просидела, 2 года я плакала, конечно, я не могла никак понять, вот почему моя мама, нам всю жизнь завидовали, вот у нас 4 детей в семье, все подружки завидовали, вот какие у нас родители, и вдруг вот она такая стала. Она стала агрессивная, там, забывает все, ругаться начала. Я никак этого не могла понять. А потом, когда уже поняла, что это не вина ее, а беда. И потом все стало на свои места.
Есть какие-то способы? Вот голосом ли, лицом ли, каким-то действием? Как вот человека немножечко, ну, повернуть к себе?
О, это запросто. Ну, у меня вот такое. Если я чувствую, что в разговоре человек не идет на контакт, я обязательно по плечу поглажу, там, по спинке похлопаю. И все. Да, да. А для них это как? Ой, прямо у них и слезки сразу.
Вот такая вот история.
Есть контакт.
Есть контакт. И это к разговору о том, что вот молодых бы послать, когда люди молодые и здоровые, они даже себе не представляют, насколько важны такие мелочи. А мелочи здесь самое важное.
Ну, даже
может быть,
молодые.
Может быть, вот те прекрасные молодые люди, которые сейчас в охотку работают волонтерами с бездомными, с несчастными и так далее, может быть, они другими совершенно людьми окажутся впоследствии. Может быть, они там к своим 40 годам окажутся совершенно другими. Не такими, как те люди, которые вот даже собственную бабушку-то никогда не видели, кроме как в праздничном убранстве и за праздничным столом. Мне кажется, что таких людей должно быть больше, потому что всем будет легче жить.
Ну вот, ты знаешь, мой брат, будучи очень-очень молодым, проходил практику, когда учился в медицинском училище, и как раз вот смотрелся больниц пожилых, к которым никто не приходит, и, надо сказать, ему это было только в плюс вот в его в большой багажник.
В человеческом росте это действительно очень ценный опыт. А о ценном опыте, который приобрела Светлана, я напомню, что она из Саратова, и что она уже сейчас не работает, но, тем не менее, поддерживает контакты со своими бывшими подопечными. О ценном опыте и о том, чему учат старики, несмотря ни на все свои вот эти вот закидоны, Светлана нам сейчас скажет.
Супер, это был опыт такой, что я вот этого раньше не знала. Когда ты с этим не сталкиваешься, этого не знаешь. А когда вот столкнешься, посмотришь, уже какая-то у тебя определенная, ну, не то, что доброта, а какая-то терпимость, понимаете? Ты смотришь уже, да, есть какие-то некоторые хитрецы, есть такие более настороженные, но все равно это вот ты людей знаешь. А вот вы знаете, какие мне попадались люди, вот мои подопечные, какие они умные люди, вот, понимаете, сами с прожитым опытом, то есть они что-то мне, даже вот сейчас мы созваниваемся, как солить огурцы, она мне советует, как лучше сделать это, понимаете, это же вообще ценное, очень. Смотрю, когда люди благополучные, вот, знаете, с виду человек благополучный, у него все есть, и вот он пытается, смотрю я его на него, да, и он пытается ныть, вот он ноет и ноет, я говорю, девочки, остановитесь, вот смотрите, вы вокруг себя людей не видите, какие люди есть. У меня, кстати, одна из моих подопечных, вы не представляете, человек инвалид, а с таким вот она сама педагог, раньше работала учителем начальных классов. Вы представляете, какой человек вот внутри, какой в ней потенциал вот, жизнелюбия. Я смотрю на нее сама и думаю, боже мой, какая в ней силища. И вот я всегда говорю, вы просто оглянитесь вокруг. Многие люди намного им хуже, но они не ноют, понимаете, они карабкаются, они пытаются что-то. Вот, это да. На данный момент я как бы вот уже не работаю, да, вот для меня сейчас самое ценное, что я как бы не работаю, они мне звонят, они со мной общаются, они мне рассказывают, и я все равно в курсе дела их событий, понимаете? И вот для меня это ценное, у меня даже муж это ценит, и он с днями рождения вот поздравляет, и они нас, в смысле меня вот мужа поздравляют, и я их поздравляю также, все как бы продолжается общение, понимаете?
Вы теперь понимаете, да, о каких людях шла речь? Люди, которых мы слышали, и люди, которых мы очень редко видим, потому что только соцработники с ними общаются.
Хочется сказать, вот как помнишь, была акция много лет назад, позвоните родителям.
Вот. Да, бабушкам и дедушкам. Я вот обязательно сегодня бабушке позвоню. Там сколько раз в неделю положено, столько раз в неделю надо звонить. Обязательно. Не даже не два, а больше. Вашим бабушкам надо звонить больше и приезжать тоже чаще. Мы благодарим всех, кто принял участие в этой программе. Следующий послужной список, как обычно, резко меняет направление удара.
Абсолютно.
Абсолютно другой, такой летний, эстетский и какой-то такой слегка гламурный. Но мы там тоже какой-нибудь человеченки накопаем. Это я вот уже просто верю.
Ты сказала, какая тема?
Я сейчас скажу. На букву «С» мы опять... немножко ошиблись с алфавитом, но это будет сомелье через букву О. Тот человек, который пьет вино за деньги. Послужной список прощается. Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Всего доброго.
До свидания.